Здравствуйте, дорогие друзья. Тема сегодняшней передачи нашей – каббалистическая география. Есть такая область в Каббале, которая называется каббалистическая география. Особенно мы ее не разбирали уж слишком, насколько я помню, 14 лет я занимаюсь Каббалой. И я не помню, чтобы мы вот, как бы, знаешь, входили в нее глубоко и конкретно. И вот сегодня с этой целью мы с Сашей Демидовым пригласили в студию доктора Михаила Лайтмана. Здравствуйте. Да. Тема страшно увлекательная. И мы получаем массу писем, люди просят раскрыть ее. Когда-то была в газете статья, которая называлась «Каббалистическая география».
И наша статья?
Да, наша статья, да. Угу. Мы с вами сидели так, и вы так наговаривали, я там кое-что записывал. Вышла статья, называлась «Каббалистическая география». Там было рассказано о том, как, грубо говоря, как эта земля является слепком духовных сил, которые действуют на нее. Вот не могли бы вы сначала так в общем как бы обратиться к тому, что такое каббалистическая география?
Каббалистическая география, а это не только геонаука о земле и том следствии, которое есть на земле с высшими, с высших сил, с высших ступеней. А каббалистическая география, она вообще включает в себя изучение нашего мира, нашей Вселенной, как слепка со следующего, более высокого мира над нами. Потому что с более высокого мира, с той ступени спускаются в наш мир, на нашу ступень, все силы, которые определяют все здесь материальные части, неживую, растительную, животную, человеческую природу, их взаимодействие между собой. Причем огромное количество сил мы видим, что это как бы занято неживой природой, всеми этими телами во Вселенной, этим бесконечным количеством звезд, галактик, планет и так далее, туманности и прочих дел. Но на самом деле это количество очень большое разных сил. А качество, конечно, их мизерное по сравнению с растительной природой, которая существует на Земле, животной, которая на ней существует, и тем более человек. То есть по мере более качественных сил, проявляющихся в нашем мире из духовного мира, в соответствии с этим уменьшается их количество в нашем мире, но повышается качество. И также мы, если проходим дальше в этом количественном, качественном влиянии, подобии высшего мира нашему миру, то можно сказать, то и все страны мира, все отпечатки на поверхности Земли, все это естественно является этой вот каббалистической географией, то есть следствием воздействия высших сил на нашу Землю, на ее поверхность. То есть все, что определяет экологию, географию, рельеф и все, что тут есть только на Земле, и не только на Земле, а и под Землей, в принципе, до всего, до ее центра и так далее, все, что окружает нашу Землю, все это является следствием этих высших сил. Но интереснее всего это, конечно, то, что относится уже к человеку. И поэтому мы изучаем больше в Каббале связь между Землей, ее географией, климаты, всевозможные географические особенности и теми народами, которые находятся на этой земле, которые были в прошлом, которые из поколения в поколение вдруг перемещались различными средствами или войнами, или открытиями земель и так далее. И в итоге, конечно, очень интересно это развитие народа Израиля, потому что он несет миру очень интересная, это группа древневавилонская практически, часть из всего человечества, которая несет в себе методику исправления человечества, возвышения его обратно до того уровня, до высшего, откуда нисходят все силы и образуют нашу Вселенную. Поэтому очень интересна география этой страны. И она действительно особая, здесь встречаются абсолютно все географические зоны, климатические зоны Земли. Здесь буквально на расстоянии в 20 километров друг от друга ты встречаешь переходы такие, которые в других частях планеты не встречаются на протяжении тысяч километров.
В Илате ты купаешься, а на Хермоне ты катаешься на лыжах.
На лыжах, да, но одновременно нет. Кроме этого вообще и пустыни, и субтропики, ну все. Здесь встречаются одновременно и очень близко. Самая низкая точка Земли, Мертвое море. И все это, причем самое интересное, что география этой страны, именно вот эта вытянутость ее, этот шов, который она образует в себе между Европой и Азией и Африкой, это все в древности вообще было, это все соединено миллионы лет назад.
И потом... Не было каналов этих.
Да, нет, естественно, что все это как бы расползлось. И все эти платы между собой, эти тектонические, как они разошлись. Но сегодня можно говорить, по крайней мере, последние тысячи лет, о географии этой страны, полностью подобной географии или связям высшего мира, мира Ацилут.
Ну вот раньше же Израиль был шире, вот это сейчас такая полосочка. Когда-то он был до реки Эфрат.
Ну нет, это не важно. Когда-то он был. Границы вообще не считаем. Мы считаем не политические границы сегодняшние. Мы считаем границы географические. Там, где распространяется действительно сила высшая, которая влияет на эту землю и называется Израиль.
Вот эта сила, она попадает только на этот узкий кусочек?
Нет, эта сила, она практически действует действительно от Нила и до Эфрата, включая в себя Ливан, Сирию и Иорданию, и сегодняшний Израиль. Все эти страны, как бы, ну вот то, что мы можем назвать сегодняшними странами, да, примерно в их границах, включая Ирак, естественно, до Эфрата, все эти места, они находятся под особым высшим воздействием, и поэтому это воздействие так и называется, в общем-то, силой Израиля, то есть устремленный к Творцу, Израиль устремленный ввысь. Но самая все-таки целая, интенсивная и внутренняя его часть, это та, которая находится сегодня под юрисдикцией Израиля, поэтому мы можем ее посещать, увидеть. И очень интересная часть, она полностью соответствует строению высшего мира, мира Ацилут. Хермон на севере, это Кетер, это корона, откуда нисходит весь высший свет. Эманация высшего света.
То есть высший свет там соединяется.
Он не соединяется, но он не сходит именно туда, сверху, с высшего мира, и оттуда уже распространяется вниз. Значит, и подобно этому с Хермона действительно не сходит, и вообще с Голан не сходят все потоки воды, оживляющие эту землю. Она питается только таким образом практически. Все эти потоки воды через Галиль, который сам по себе очень интересная часть этой земли, потому что это именно чисто каббалистическая часть страны, в которой была написана книга Зоар, в которой существовали каббалисты. Там же находится этот древний каббалистический город Сфат, там находятся пещеры, в которых писалась книга Зоар, там особые эти места, могилы, вообще очень сильные по своему воздействию, по своему влиянию на человека места. И оттуда нисходят воды в озеро Кинерет.
Если мы говорили, что Хермон это Кетер, то Галиль и вот эти сходящие воды, это как...
Это уже к Бине, это Хохма, которая нисходит к Бине, да. вся площадь, которая до Кинерет, это хохма, и действительно там поэтому мудрость каббалистическая раскрывалась на протяжении сотен-сотен лет.
Хохма это в переводе мудрость.
Да, хохма в переводе мудрость. И затем это впадает в озеро Кинерет, которое представляет собой бину. Бина это свойство милосердия, свойство воды, свойство, вот, которое несет жизнь всему, и поэтому это озеро, оно особое, в нем существует колодец Мирьям, это пророчица великая, сестра Моше, Моисея, и, как пишется в книге Ари, не в книге Ари, Хаим Виталь пишет, что однажды Ари взял его с собой в лодке на где-то на середину озера Кинерет, не на середину, но на особую часть озера Кинерет, и там дал ему попить воду из этого колодца. Этот колодец, который...
А, он внутри Кинерет?
Да. Угу. Вообще внутри Кинерет проходит река Иордан. И видно сверху, когда ты смотришь на воду озера Кинерет, как посреди нее идет, посреди воды озера, угу. идет внутри река Иордан.
Это интересно, что она не пересекается, она идет своим руслом.
Не соединяется вот абсолютно. Это две различные воды. Это два различных качества.
А почему?
Ну, потому что река Иордан, она идет с гор. Верхних гор, и она проходит через Бину и идет дальше. Это как Ор-Хохма проходит через Бину и проходит дальше на, вниз. Так вот, ну, а это колодец? Надо будет подробнее объяснить, конечно.
А колодец мы хотим узнать.
А колодец этот, он действительно особый, потому что пишет Хаим Виталь, что после того, как Ари его напоил этой водой, он вдруг начал все понимать. Вдруг ему раскрылся высший мир.
Так надо нам туда как можно быстрее колодцу к этому.
Да, но надо знать, где он находится. Так что...
Водицы зачерпывают.
Да. Значит,
что
колодец. Но я бы сказал бы еще до этого колодца, если вообще путешествовать, то надо путешествие начинать, конечно, свыше. С тех мест каббалистических, которые находятся в Галилее. Мирон, это все особые места вокруг Мирона, место пещеры, где писалась книга Зоар, все вот эти места, их надо проехать, в них надо побывать. Интересно побывать в Амуке. Есть очень интересные места вокруг озера Кинерет, относящиеся вообще ко всем религиям. Кстати говоря, это святое озеро для всех религий. И затем, да, к этому колодцу Мирьям надо, может быть, выезжать на лодке или на пароходе. Зачерпать воду и пить.
Найти надо сначала.
Найти это тем людям, которые будут участвовать уже в таких наших поездках, мы попробуем показать.
А вот то, что происходит, такие движения, вот то, что мы ездим на эти места, это как-то влияет на нас?
Влияет, конечно. Поэтому я рассказываю. Угу. Если бы это не влияло, то не было бы смысла рассказывать это человеку. Ведь на человека все влияет и очень психологически. Угу. Он подвержен всяким воздействиям. Поэтому ему надо рассказывать о всех этих приключениях, таинствах, связях в нашем мире, которые даются от высших мир, от высших сил, которые исходят к нам из высшего мира. И поэтому, и возможно, через эти низшие силы, через их проявление в нашем мире, каким-то образом начать подключаться к высшим источникам. Правда, это зависит уже от человека. Это зависит от его намерения, как он захочет это использовать, реализовывать. Но, в принципе, это возможно.
Это правильно.
Поэтому все эти поездки, они имеют очень большое и воспитательное, и духовное значение.
Вот можно сказать так, что правильное намерение на этих местах – это как бы подключение к этой энергетике этих мест?
Конечно.
Мы обычно не используем слово энергетика.
К силам, к силам, которые нисходят. И на каждое место в нашем мире существует влияние определенной высшей силы.
А вот интересно, какое намерение вот у человека? Явно ребята придут туда на места, например, где писалась книга Зоар, вот этой к пещере и Драраба.
Ну, это же книга Зоар, это особая книга Каббалы, которая описывает абсолютно все связи между душами, которые должны они восстановить для того, чтобы полностью подняться до уровня Творца. Это то, что должен сделать человек в этой жизни, в этом мире. Раскрыть эту полную взаимосвязь для себя и уподобиться таким образом Творцу. К этому мы должны стремиться.
То есть мысль об этом единении там, на этом месте, она прибавляет что-то, да?
Конечно, если я желаю прийти к этому месту, если я желаю вот каким-то образом быть соучастником этого, то, конечно, это все должно мне помочь. Вещь очень, я помню эти свои, в свою очередь, поездки. Я ездил туда со своим учителем, и какое впечатление это на меня производило все-таки. Сегодня это уже не так, потому что с любого места на Земле я могу подключаться к любому источнику высшему, но тогда это была для меня единственная возможность. И поэтому не стоит упускать этой возможности и нашим товарищам или гостям. Я советую, настоятельно советую. Это первое. Второе, значит, вокруг Кинерета вообще надо, можно проехать и понимать, что это особое место, это свойство Бины в нашем мире. По силе, по влиянию этого озера на все человечество, даже то, что мы видим явно из религиозных всевозможных или из других исторических.
Ничто рядом не стоит.
Да, конечно.
Недаром там разбросаны все монастыри вокруг.
Да, да. То, что воды в Кеннерите становится все меньше и меньше, это о чем-то говорит?
Какой-то признак?
Это говорит, конечно, о том, что иссякает свойство бины в нашем мире. Мы видим это и по всему миру, как он, в принципе, истощается постепенно. Но это к лучшему, это все должно быть. Мы должны постепенно переходить на высший источник. Назови его альтернативным.
Высший Кеннерет.
А почему Кеннерет называется морем? Он не называется озером, говорят все время
а
море.
А нет такого вообще на иврите озера. Любая, да, любая лужа воды, которая питается или сверху, или из источника снизу, она называется морем. А какая разница между морем? То, что там сладкая вода, а здесь горькая.
Ну, я... Мы учили, что море соединяется с океаном каким-то образом.
Да, но это все, в принципе, ничего. Не... Ты можешь, конечно, давать любое определение и говорить, что вот такие-то и такие-то, такие-то отличия. Но, в принципе, море настоящее называется Большим морем, а это называется просто морем. Угу.
То есть вы считаете, что не случайно, допустим, Раби Шимон и его товарищи избрали это место?
Нет, случайно.
И гуляли вдоль Кеннерета, и писали.
Где что было написано или где что было прогулено, это все...
Точные прогулки.
Это все под воздействием высших сил и в унисон с ними.
Именно там это должно было написать?
Конечно, невозможно в другом месте ни написать, ни даже почувствовать эти силы. Поэтому это озеро Кеннерет, оно действительно особенное, и все, что существует вокруг него, существует там, что там очень много интересных мест. За Кеннеретом следующий уже идет река Иордан. Вдоль Иордана можно немножко проехать. Да. Это, конечно, очень жалкая река в наше время. Да, она и всегда была очень маленькой. Она и олицетворяет тот поток, очень тонкий, маленький, практически истекающий воды или силы, которая исходит из свойства бины и доходит до предгорья Иерусалима и дальше вниз впадает в Мертвое море.
То есть она как бы проходит в тело, да? То есть за рампин, как вы когда-то рассказывали, что вот эта,
да,
вот территория,
ну,
вся вокруг
Иерусалима. Начиная с Кеннерета, это уже начинается за рампин.
Что с собой олицетворяет за рампин? Что
здесь
это такое?
Здесь существуют
духовное?
Очень интересные по дороге, по течению... по течению Иордана, от Кинерета и до Мертвого моря существует очень много интересных мест. Это Иерихон, который был воротами на завоевании.
Это был первый город, который завоевали.
Да. Вот, очень интересно. Это один из древнейших городов мира. Далее, затем это уже Мертвое море, предгорье Иерусалима. И...
А Иерусалим как бы находится в сердце Зарампина, да? В сердце...
Да, он, видишь, он не надо.
Не с левой стороны.
Он не с левой стороны, он потому что как Хесот, как источник контакта между ним и Творцом. А Малхут ниже находится, Мертвое море.
Поэтому он на возвышении находится.
Да, он находится поэтому на возвышении, сбоку, не на самом течении реки.
Такая штука называется синдром Иерусалима. Вы в это дело верите вообще?
Я не верю, это просто есть такой на самом деле синдром.
Когда людям невозможно находиться.
Врачи его знают. Во-первых, в Иерусалиме есть такой особый свет, такой желтоватый. Угу. Он немножко необычный свет. И не понимают, откуда он такой, но вот художникам это известно очень.
Они чувствительны.
Они чувствительны к этому, они знают, что такой свет. Я не знаю, как фотографы, допустим, как они, когда они фотографируют, может быть, они, но...
Нет, есть там такой состояние желтизны, чуть-чуть.
Да,
такого...
это есть.
Золото.
Да, но кроме того, в Иерусалиме есть особая такая сила, такое воздействие психологическое на человека, когда люди, ну, скажи, чувствительные или со слабой психикой, или предрасположенные просто к такому восприятию, они вдруг начинают чувствовать себя не очень хорошо, слишком сильное воздействие на них оказывает. Этот город, вообще все, что вокруг, к нему надо привыкать, к нему надо адаптироваться. Но это естественно. Хотя и практически святость, высшая сила из этого города ушла, потому что он является разбитым после разбиения, разрушения храма. Но все-таки остатки, они, связь существует, только она скрыта. Она в разбитом виде, но все равно существует. И поэтому это ощущается. Но когда действительно начнет восстанавливаться эта связь, то Иерусалим станет просто излучать из себя такую огромную духовную энергию, которая будет ощущаться во всех уголках мира. И поэтому я считаю, что, конечно же, и должны быть экскурсии в Иерусалим. Да. В Иерусалим, там, в долины, в его, в особые места. Должны быть экскурсии такие. Да. Ну и затем это Малхут, Мертвое море, которое собирает в себе эти остатки воды, которые нисходят из бины, и которые...
Олицетворяют отсутствие жизни.
А, да, олицетворяют отсутствие жизни, потому что Малхут действительно, она, к сожалению, мертва и не может ничего сделать.
А когда исправится? Мертвое море будет...
Ну, это если ты проведешь канал...
Который хотел провести.
Моря, да. Или тогда, когда мы действительно достигнем соединения Малхут и Бины, и тогда действительно наполнится земля всем, всей высшей влагой.
Больным негде будет лечиться.
А?
И больным негде будет лечиться и принимать
почему
грязи.
Нет, Мертвое море нет. Почему? Кубранские возвышенности, эти все, все это вокруг Мертвого моря всегда существовало. Просто оно было где-то там на 10 метров выше, на 15 метров выше. Но оно все равно всегда таким было. Это все равно море было соленым всегда. И никогда в нем не существовало практически жизни. Нашей обычной. Хотя есть там жизнь. Мы просто ее не различаем и не видим. А еще обнаружу. Ты уже, мне кажется, где-то я... Вроде бы, мне кажется, что я читал, что существует все равно и там какие-то свои особые виды жизни.
Если мы говорили о Галиле, мы сказали там такие города жизни, Цфат, ну все эти места, Мирон.
Да.
Здесь Мертвое море, здесь мы говорим уже о Содоме.
Мертвое море находится
городах смерти таких
пустыне,
больше.
И в этой пустыне, пустыня это не просто как Сахара, где находится, как нам кажется, один песок.
Да.
Рассыпанные, больше ничего нету, и там барханы маленькие, и все. Пустыня, на самом деле, она бывает и с растительностью в себе, и с животным миром, она со скалами, с горами, с источниками и так далее. Так что вокруг Мертвого моря существует очень интересная такая пустыня. Это там водятся тигры, львы. Там водят леопарды, там были, по крайней мере. Сейчас они на единицах уже пересчитаны, но все равно они существуют. Там существуют источники очень интересные, пещеры. Там в течение многих лет туда убегали беженцы от власти Иерусалимской. Я имею в виду то, что было там тысячи лет назад. Всевозможные там оппозиционеры и так далее. Там спасались иудеи от римлян, Масада, кумранские эти пещеры. Там сидели, находились очень многие великие каббалисты, которые писали, искали, каким образом будет продолжаться исправление после разбиения храма и так далее. То есть это место, оно особое. Его как бы не коснулось. Вот именно постольку, поскольку оно, может быть, и мертвое такое, его меньше всего коснулось разбиение, разрушение. То, что было в Иерусалиме, то, что прошло там над остальными частями Израиля. И поэтому это особое чувствуется там сила.
Это что значит? Это значит,
но сила мертвая.
Мертвая.
Очень.
Недаром там Содом город этот был, да, который... Растворение всего.
Это значит,
зла.
Почему там не было разрушения? Это значит, что ее просто не коснулось, да? Так же точно, как Лева Эва.
Там, где не было жизни, там и не может быть разрушения практически. Вот и все.
Что там рушить?
Да. Иерусалим, он был своего рода каким-то местом на некоторое время. Это, в принципе, и не было столицей Израиля первоначально. Это был завоеванный город. Сначала это было в Шамроне, в Самарии, да, что называется.
Царем Давидом.
Да, да, и потом это перенесли туда, и было, мы знаем, какие были по этому поводу всевозможные еще процессы, там, междоусобные всякие там разборки. Но, в общем, конечно, нет такого места по своей высоте, как был Иерусалим, и по своей низости падения после его разрушения, каким он является сегодня.
А Петах-Тыква, это... Не, я серьезно задаю вопрос, ведь это не случайно, что мы здесь...
Петах-Тыква, да, это очень интересное место. Во-первых, оно так и называется Эма Мошавот, то есть это прародительница всех сегодняшних мест поселения в Израиле. А мы знаем, что после этого последнего длительного изгнания мы возвратились сюда для того, чтобы возродить духовность. И поэтому, не случайно, конечно, и мы волею, как, так сказать, высшего провидения, что ли, оказались в этом месте, которое является основой всех поселений в стране. Должны здесь видно быть. Нам очень легко отсюда куда-то уйти.
Уже обосновались.
Да, уже обосновались. И, наверное, не зря будущее покажет, как отсюда еще разойдутся во все уголки мира каббалистические знания. И как люди потянутся и к ощущению духовного через землю Израиля, через географию, через историю, через путешествия. Такие туры. И как они захотят с этим вместе одновременно, последовательно начать свой духовный тур.
То, что они здесь, ну, простите, то, что вот ребята сейчас будут здесь, пройдут через все эти точки, через эти вот важные энергетические, духовные, и разъедутся потом, растекутся вот в свои города, в разные страны мира.
Это может напоминать, как с Кинера, как с Хермона спускаются воды?
Конечно же, они возьмут с собой всю эту энергетику, и потом она будет работать в тех местах, где они будут. Естественно. Поэтому очень полезно и очень хорошо вот это начинание. Когда они посетят все эти особые места, надо заранее заготовить им особые тексты для каждого места на их языках или транскрипция, где бы они прочли бы их. И таким образом бы смогли присоединиться к той энергетике, которая существует на этом месте. Взять ее с собой. И приехав домой, даже не понимая, забыв, подсознательно они все равно будут
излучать.
Уже излучать из себя вот эту вот божественную силу, которую они получат здесь, на этой святой земле.
Ну, вы снова говорите о намерении, да, с которым они должны приехать на эти места.
Как бы, ну, это намерение, надо просто им заготовить определенные кусочки из древних источников, так, чтобы они ходили по этой библейской земле и читали бы эти отрывки, и таким образом могли бы действительно соприкоснуться с теми силами, которые здесь и сегодня находятся и влияют. Только зависит от человека, раскрыть их для себя или нет.
Вы когда-то сказали такую фразу, что так или иначе все станут жителями Эрец-Исраэля. Все человечество.
Я это к тому, может быть, сказал, что сказано так, что в конце дней земля Израиля, она как бы расползется, расширится на весь мир.
Да.
Что значит? Что те силы, которые действуют здесь, сейчас еще не действуют, они скрыты, но должны опуститься сюда свыше, на эту землю. Они отсюда должны распространить свое влияние, поле свое, воздействие на всю территорию планеты. И где бы ни находились люди, они будут ощущать свой контакт с духовным миром, с высшим миром, с Творцом. Вот через землю Израиля, как и естественно, она считается особой землей, так это и будет практически реализовано.
Можно спросить? Вот,
да.
Известно, что вся реальность делится на 10 сферот, внутри них еще 10 сферот и так далее, и так далее. Это значит, что по всему миру есть какие-то подобия Иерусалиму, наверное, подобия еще не исправленные, может быть, находящиеся в противоположном состоянии, озеро Кинерет, Галиль.
Нет, мы разделяем, каббалисты описывают и разделяют весь мир только на землю Израиля, так как мы изучаем это в учении 10 сферот. Земля Израиля, потом Иордан, потом Ливан, потом Сирия и потом Вавилон. Эти страны, как бы эти земли, они находятся под особым духовным влиянием. По нисходящей, как я их назвал. Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Вавилон. Ирак, допустим, сегодняшний. Все остальные части земли, они практически находятся на одном и том же духовном уровне и абсолютно безжизненны духовно. Но когда начнут подниматься оттуда люди, возвышаться к своему духовному корню, то сказано, что тогда земля Израиля, она как бы начнет расползаться, как шагреневая кожа, начнет расползаться по всей территории земного шара.
Красиво.
Да.
Красиво. А вот мы заканчиваем практически передачу, но вопрос такой. Вот вы сейчас говорили, Иордания, Сирия, то есть теперешние, все перевернуто в нашем мире, теперешние враги Израиля, как бы, говоря так, страны, которые хотели бы уничтожить эту страну, они являются самыми близкими. Самыми близкими для Израиля, получается.
Да, но это все потому что мы перевернуты.
Мы перевернуты.
Как только мы вернемся к своему корню, инверсно себя исправив, так немедленно также и произойдет исправление и наших соседей. Мы не должны ждать от них никаких изменений, пока не изменимся сами. Будем надеяться, что первую очередь мы это должны осознать, почувствовать и сделать.
Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы закончили нашу передачу «Каббалистическая география». Надеюсь, что еще будут передачи. Мне было страшно интересно. Как тебе?
Мне было жутко.
Можно еще говорить и говорить об этом. Спасибо, доктор Лайтман. До свидания. До свидания. До скорых встреч. До свидания.